наше, повторяю, синодальное устройство было не только наглым попранием православной традиции, но и самым беззастенчивым попранием церковных канонов, то есть церковным беззаконием. Ну, скажем так. А я вам сейчас разъясню. Российский император был на 5 ступеней выше церкви. На 5. А именно, высший орган церковного управления, Святейший Синод, получал указания, кроме царя, от 4 инстанций. От Сената, от Верховного Тайного Совета, от оберпрокурора Синода и от Кабинета Министров. Вот и посчитайте по пальцам. Император в церкви, а не выше церкви. Это как надо. А у нас это все было беззаконие.
То есть как папа говорит? Петр Первый.
Петр Первый, да, как острил Наполеон в разговоре с Александром Первым. Удобное ваше положение. Вы и царь, и папа в одном лице. Значит, второе почетное звание, почетное имя императора – сын церкви. И третье. Император не имеет собственности ни на одно церковное здание, даже на домовую церковь. Амвросий пишет так. Зачем тебе блудница, а каждая церковь, не соединенная законным браком со Христом, прелюбодейца? Ну, для сравнения. Успенский собор Кремля, как и Благовещенский, как и Архангельский, были собственностью дома Романова. То есть перед этим Рюриковых, потом Романовых. Кстати говоря, храм Христа Спасителя был именно нужен как кафедральный собор церковный. И даже в середине 90-х годов, когда встал вопрос о передаче кремлевских соборов церкви, то были вытащены, так сказать, акты и показано, что поскольку правопреемниками царствующего дома является возглавитель, то есть глава и правительство страны, то церковь и не имеет права претендовать на эти соборы. Да? Зачем тебе блудница? А церковь, то есть храм, церковь, не соединенная законным браком со Христом, прелюбодейца. Масса! Конечно! Конечно! Вот мы с вами займемся. Мы с вами, начиная с 6 века, а уж что в 8 и в 9 творилось, я говорю, никакие большевики до такого дела не додумались.
А Киевский,
он не принадлежал ни Ярославу Мудрому, ни его наследникам. Он именно строился как церковный.
Петр Первый, вы сказали, что он как раз право суда в церковном.
Конечно.
А в чем это выражалось? То есть, что он, так сказать, мог отменить решение суда? Или он присутствовал, его там обязательно?
Нет, голубушка, он изрекал приговоры, и они были сразу окончательные. Обжалования не подлежали. Да. Да.
То
Ни о каком церковном суде не было дела, он был отменен тут же, после смерти, да. Был отменен патриарший приказ немедленно. После смерти патриарха Адриана. Но вершина, так сказать, этих отношений пастыря и Пасомова обозначилась тогда, когда лучший друг, духовник и пастырь отлучил императора от церкви. За что? Не за ересь, не за раскол, а только за государственный просчет. Ибо по исповеданию Амвросия Медиоланского, вот это очень важно, церковное служение императора – это управление страной. И за государственные просчеты он будет испытываться на мытарствах. Так лучше отлучить его сейчас, да спасется дух в день Господень. Если мы его не вывалим. Первый патриарх Алексей II. Так вот. Почему? Причащался. Он и сейчас причащается. Итак, Феодосий, слушаем. Сейчас вся история перед вами развернется. Так вот, есть понятие в истории святого времени, когда суд и милость облобызаются, когда мир и правда Христова в стране охраняются ангельским охранением. Это очень редко, но это бывает. А события, приведшие к отлучению императора, были такие. Значит, был обыкновенный бунт в Фессалониках. Где-то в апреле, что ли, 93-го года. Император послал войска для усмирения бунта, ограниченный контингент, как у нас это называется, но не снарядил вслед гражданского следствия для правильного ведения расследования. И получилось, что когда пришел полководец с войсковым подразделением, то бунтовщики уже утихомирились, то есть они попросту струсили. Полководец потребовал, чтобы ему выдали зачинщиков. Как часто бывает в таких случаях, выдают не настоящих руководителей возмущения, а тех, кто громче кричал. Как это у нас называл Салтыков-Щедрин, пятого Ивашку, то есть кого попало. И повесили 7 человек. Откуда вот этот вот постоянный сюжет о 7 повешенных? Но Авросий Медиоланский был епископ, оправдывающий свое название. Он надзирал каждую щель жизни церковного общества, церковного тела. И он получил достоверные сведения, конечно, хорошо проверенные, что повешенные вовсе не были руководителями возмущения. И вот тогда он отлучил от церкви императора. И как император ответил на это отлучение? Первый его как бы символический акт. Он снял с себя порфиру. то есть оказался как бы исполняющим обязанности. Он отменил все празднества в стране. Ну, для сравнения. У нас после Ходынки, все-таки когда задавили несколько тысяч человек, не были отменены даже коронационные торжества. И, наконец, он разослал указы по всей стране, чтобы отныне молились за императора, как за оглашенного, отлученного от церкви, именно недопускаемого к причащению святых престолов тайн. И произошло чудо. В стране исчезла политическая оппозиция. Вот этот акт императора расплавлял сердца. За императора молились на соборных площадях. Ну, можно себе представить, сколько народу собирали эти молебствия. То есть смирение императора это было как раз вот то дело, которое как раз и послужило вот этим вот настоящим уроком, как бы, всем последующим христианским правителям христианских стран. Но Амвросий не раньше призвал к себе императора, как получил извещение свыше, что он свыше Богом прощен. И тогда он призвал императора к себе в Милан. И тот, конечно, поехал. Медиолан – это Милан нынешний. И когда император приехал, то ему не позволили войти в алтарь. А встав на Солье, объявил Амвросий: «Место мирянина здесь». Тот было пытался возразить, что здесь же нет царского места, и получил ответ: и не надо. Здесь церковь, и кто может сказать, что он не есть последний грешник в дому Господнем? Да. И вот после принятие императора в церковное общение и причащение святых христовых тайн из рук духовника, они имели конфиденциальную беседу, о которой в церковном предании осталось только то, что именно Амвросию Феодосий Великий поручил попечение о своей душе, когда она будет проходить мытарство. И Господь внял этому согласию двоих, ибо где двое или трое собираются во имя Христова, там и Он посреди их, и явно Он стоял посреди. Поэтому Феодосий скончался, как я уже сказала, в 395 году, а Амвросий Медиоланский в 397. И хорошо известно, что он своей молитвой сопровождал душу Феодосия при прохождении мытарств и благополучно провел до Царства Небесного. Вот эти отношения императорской власти и церковной иерархии в лице Амвросия Медиоланского действительно можно назвать симфонией, то есть гармонией. Но это мы видим, это гармония ведущего и ведомого. поучающего и послушного поучению, любящего и строгого отца и преданного сына. И вот эти святые отношения так и остались в церкви как вечный образец. Ну, он редко повторяется, как бы на той же духовной высоте и в таком же благодатном исполнении. Но кое-что можно назвать. Скажем, Владимир Мономах и святые иноки Киево-Печерской лавры, Святослав Ярославич и Феодосий Печерской, Александр Невский и митрополит Кирилл III, ну и некоторые другие. Скажем, Святослав Ярославич не смел переступить монастырского порога, ограды святых ворот, без разрешения игумена Феодосия. И говорил так: «Я, отче, боялся, что ты на меня гневаешься и не пустишь в свой монастырь». И ответ Феодосия: «Что значит мой гнев против тебя, державный князь? Но нам надлежит обличать и говорить во спасение души, а вам должно того слушаться». Но после этого уже, когда Феодосий Печерский входит в княжеский терем, то его встречают со всеми там боярами, с домочадцами. И Святослав всегда говорит: «Я бы не так радовался воскресенью моего отца, как сейчас твоему приходу». Однажды, ну, какая может быть музыка? Ну, обыкновенные там эти самые гудки да гусли. И вдруг молча заплакал Феодосий Печерский. И первое, что сразу к нему бросился великий князь: «Отче, что случилось?» А тот ему сказал: «Да вот я сейчас подумал, так ли будет в будущей жизни?» И после этого стоило Феодосию переступить порог, как всякая музыка и вообще любая, все слушали, что скажет Божий человек. То есть это опять-таки святые отношения. Но они всегда идут именно как отношения любящего отца и преданного сына. Других просто сколько угодно. Но мы сразу, когда мы начнем сравнивать, мы сразу увидим, насколько уровень духовный падает. И иногда он просто только руками разведешь. То есть это уже идет не спадение.
Да. А почему Феодосий великий русский православный?
Вот этого я не знаю. Прям и я, и мне непонятно.
Как вы сказали, что да. Такая гармония симфония.
Да, и мне непонятно. Правильно, и мне непонятно. И надо сказать, что вот при таких отношениях мир в империи охраняется ангельским охранением. Те же самые вестготы, которые в 410 году при Ганории возьмут Рим, пока что спокойно служат в войсках Феодосия Великого. Конечно, нет никаких восстаний, вроде восстания Никаприя Юстиниани, когда он сам с собирался бежать из Константинополя, и только по совету жены своей, императрицы Феодоры, отказался от этого намерения. Словом, ангел мира поселился в империи. А теперь мы перейдем ко временам более поздним и временам умоленной благодати, когда ангел мира как бы отступает за грехи людей. Старший сын Феодосии Аркадий в отношениях с Иоанном Златоустом оказался вовсе не на высоте. Иоанн Златоуст был низлагаем два раза. Первый раз в 403 году его вскоре вернули, и второй раз уже низложили и сослали окончательно, и умер он отлученным от церкви. И хотя главным обвинителем Иоанна Златоуста был Александрийский патриарх Феофил, но тем не менее все гонения на Иоанна Златоуста проходили при деятельном участии императора Аркадия и его супруги Евдоксии. Но вот у этой четы была старшая дочь Пульхерия. В 403 году она была уже взрослой девушкой, а наследник Феодосий-младший был еще ребенком. И вот казалось, что все рушится. То есть епископы на своем соборе под дубом, воспользовавшись моментом, то есть и неудовольствием императора, извергли Иоанна Златоуста из церковного общения. Феофил Александрийский, до сих пор почитаемый Александрийским патриархатом как святой, назвал Иоанна Златоуста дьяволом во плоти. И казалось, что весь мир христианский, кроме римского папы, ополчился на одного гонимого. И, казалось бы, вот целый поток, казалось бы, всеобщего церковного мнения должен был увлечь за собою всех, как поток увлекает щепки. Но оказалось, что не всякий человек щепка. Вот как раз царевне Пульхерии Господь дал силу противостоять господствующему церковному мнению, в том числе церковному. Вот она не разделяла ни чувств матери, ни всех этих решений, которые были обнародованы, а почитала Иоанна Златоуста. Ведь его действительно недавно, его весь Константинополь прославлял. И после первого удаления был бунт, а второе удаление уже приняли спокойно, подчинились новому архиепископу Арсафию. И вот царевна Пульхерия исподволь, но неуклонно, внушает младшему брату свое особое мнение. И вот, когда придет время, 30 лет спустя, вот это-то мнение предстоит утвердить как общее и бесспорное. Это и есть капля точит камень. Притом в 437 году, то есть 30 лет спустя после смерти Иоанна Златоуста в ссылке, значит, перенесение святых мощей Иоанна Златоуста смиренно и торжественно возглавляет Феодосий-младший, второй, и просит Иоанна на небесах сущего простить его родителей и успокоиться с ними под одними сводами. И вот, когда происходит торжество прославления, то Пульхерия в тени. Это тоже свойство христианских, особенно правительниц, вовремя уйти в тень, на задний план, вообще, чтоб тебя не было видно. Мало того, она совершенно верно выбрала государственное служение женщины при дворе. Поэтому, насмотревшись на семейную жизнь своих родителей, она хорошо поняла, какое значение имеет разумная жена при слабохарактерном императоре. Она сама находит брату девушку, очень ученую из Афины, школы Прокла. Ее вызывают, крестят, венчают с императором. И за всю жизнь он никогда не жаловался, что его, собственно, сосватали и женили почти заочно. И впоследствии, когда жена императора стала монахиней-отшельницей, он склонился перед ее подвигом и не возражал. А, впрочем, скоро и умер. После смерти брата осталась одна дочь без сына-наследника. И Пульхерия сама выходит замуж за члена государственного совета, мужа совета, Маркиана такого, подробно оговорив династические права своей племянницы, которая потом императрицей станет. В 451 году Маркиан утверждает созыв IV Вселенского собора, сопредседательствует на этом соборе вместе с патриархом Анатолием, а Пульхерия опять уходит на задний план. Собор прошел важно, строго, мирно, без всяких скандалов. Постановления были приняты, епископы разъехались. И в 453 году царица Пульхерия представилась ко Господу сознанием выполненного долга. И вот подумаем, какова главная черта ее подвига. Ведь в это время было, на эти годы пришлось удаление Нестория после Третьего Вселенского собора, возвращение мощей Иоанна Златоуста, как мы видели. Проходит целая череда святых патриархов – Максимиана, Прокла, Анатолия. И вот ее подвиг – святой такт правительницы страны. Вовремя уметь вернуться к активным действиям и вовремя уметь отойти.